Константин Муравьев. Крот. Исполняет Станислав Иванов. Глава первая. Фронтир. Система номер 45 ОН РТ 8963. Сейчас. Управление получено, доложил Искин интегрированного в мой истребитель технического комплекса. Ну что же, вот у меня и появился шанс пробраться на тот линкор, что показался мне наиболее интересным. Огромный, массивный. И самое главное, он многолюдный. Пара тысяч экипажей — это как минимум. Вот туда я и направлюсь. Там будет затеряться проще всего. Подключаюсь к системе управления малым истребителем. Первое, что делаю, это произвожу полную изоляцию пилота. Он не должен сообщить о захвате своего небольшого кораблика и как-то повлиять на мои дальнейшие действия. Второе — отключить боевые системы и систему связи. Теперь истребитель полностью под моим контролем и не сможет самостоятельно как сообщить о чем-то, так и сбежать от меня, если его Искин заподозрит неладное. Так, теперь следующий вопрос. Как на него проникнуть? Ведь там пилот, и он вряд ли с распростертыми объятиями примет меня и пустит на свое место. Пилот — живое существо, и тут только одно решение, которым я могу воспользоваться удаленно, имея прямой доступ к консоли управления кораблем. «Отключить систему жизнеобеспечения», — дал я команду. Не знаю почему, но сильных угрызений совести у меня особо не было. Видимо, и правда, своя шкура ближе. А жить-то хочется, тем более и какой-никакой шанс на выживание у меня появился. Так, теперь следующий этап. Пилот наверняка в скафандре и вооружен. Он, если и не сейчас, то через некоторое время поймет, что он потерял контроль над своим истребителем и, возможно, постарается вывести его из строя. Время у него на это есть, и его предостаточно. В скафандре он может продержаться еще как минимум трое суток. Что сделать? Проверяю доступные функции корабля, вернее, истребителя, а это, как известно, малое боевое судно, и в связи со спецификой его применения в нем есть некоторые необычные функции, которых нет на простых кораблях. Во-первых, это защита от захвата и похищения судна. И, во-вторых, что-то связанное с автоматическим управлением кораблем при ранении или нетрудоспособности пилота. И что-то такое наверняка должно быть и в этом истребителе. Просматриваю доступное меню. Вот, как раз то, что я искал. И что у нас тут? Да, вариант с нейтрализацией похитителя отпадает, при этом в автоматическом режиме передается сигнал на головной корабль, и я его заблокировать не смогу. Он разовый и отсылается автономным модулем. А вот второй вариант мне нравится. Судно сейчас по факту и так управляется через командное меню, что для Искина истребителя приравнивается к полностью автоматическому режиму. Теперь нужно убедить его, что наш пилот нуждается в срочной медицинской помощи. Тогда система сохранения и восстановления жизни пилота зафиксирует его на некоторое время и вколет лошадиную дозу успокоительного и различных нейтрализаторов. И порядка 5-7 минут, насколько я знаю, пилот будет напоминать полностью безмозглое растение, не способное ни на какие адекватные осмысленные действия. Черт, нужно учиться и еще раз учиться. Уже в который раз убедился я в том, что и изучение медицины нужно вытягивать на должный уровень. Никогда не знаешь, что может тебе пригодиться. Тем более, как я понял, и времени на обучение мне не потребуется особо много по сравнению со всеми остальными. Так что нужно будет заняться этим вопросом, решил я. Если выживу, конечно. Но осталась главная проблема. Как убедить Искин истребителя в том, что пилот подвергается опасности? «А чего убеждать?» — усмехнулся я. «Зачем делать то, что и так уже сделано? Нужно только передать в систему контроля информацию о том, что отключилась система жизнеобеспечения судна, и Искин сам примет решение о немедленной госпитализации пилота и переходе полностью в автоматический режим для возврата на базу. Так я и сделал. И буквально через несколько секунд пилот уже полностью накачанный лекарствами, лежал в своем ложементе. Ну вот и хорошо. Теперь дальше. Переводим управление на себя и эмулируем деятельность пилота. У меня не очень много времени, пока тот реально не пришел в себя. А искину истребителя глубоко фиолетово, сколько прошло времени. Для него просто поступила информация о том, что пилот очнулся и взял управление судном на себя. Осторожно подгоняю корабль ко входу в шахту, где сейчас спрятан и мой средний истребитель. Ну что же, как мне он не нравится, но придется его оставить тут. Что можно демонтировать и забрать с собой? Да по сути, кроме тестера и мобильного технического комплекса, ничего. Проверяю бластер на поясе, все-таки лезу на территорию врага, а там может произойти все, что угодно, и оружие иметь при себе не помешает. Конечно, если следовать правилам глубокого внедрения, то нужно бы оружие оставить на судне, иначе оно может демаскировать меня перед остальными. Однако в моем случае оно может пригодиться, слишком неопределенное будущее меня там поджидает. Решив для себя этот вопрос, я стравливаю из кабины пилота воздух для того, чтобы иметь возможность работать в открытом космосе. Все. Я открыл кабину пилота и выбрался наружу за пределы своего корабля. Темнота и яркие звезды. Все это проглядывает сквозь широкое отверстие шахты, напротив которой нахожусь я. Позади меня тьма и запустение. Эта станция явно знавала лучшие времена, но было это уже достаточно давно. Ладно, хватит любоваться пейзажем. Напомнил я себе о том, что у меня еще есть дела, и их достаточно много. И после этого, посильнее оттолкнувшись от своего корабля, я подлетел к кабине второго истребителя. Пересылаю код открытия, который внес заранее, сбросив старый. И вот передо мной полулежит тело пилота противника. «Извини, кто бы ты там ни был, — мысленно говорю я, — и чтобы пилот не мучился в будущем, оставлять в живых мне его все равно нельзя, вытащив его из кабины, простреливаю ему голову из своего бластера. После этого проверяю его карманы, снимаю надетый на него ранец для личных вещей и, отцепив с пояса его оружие, откидываю тело уже мертвого пилота в сторону». Спокойно убираю свои трофеи обратно и засовываю их в кабину опустевшего истребителя. Дальше опять возвращаюсь к своему кораблю и забираю оттуда тестер и мобильного ремонтника, отключив их. Затем отключаю все его системы и перевожу в режим консервации. Теперь он сможет пробыть в таком состоянии, пока в эту шахту не врежется какой-нибудь астероид и не разнесет ее». На последнем шаге герметизирую свой истребитель и закрепляю его магнитными захватами на стенках шахты. Возможно, я еще когда-нибудь вернусь за ним. Он мне нравился, так что шанс полетать на этой пташке у меня еще есть. «Все, пора», — мысленно произношу я и перебираюсь в находящийся неподалеку малый истребитель. Он, конечно, менее просторен, и развернуть мобильный комплекс в нем у меня нет никакой возможности, но я его просто убрал в багажный отсек, туда же поместил и тестер, а также захваченный ранец пилота Агарцев. Все, можно отправляться. Забираюсь в кресло пилота, которое еще совсем недавно занимал кто-то другой. Обратно закрываю и герметизирую кабину, восстанавливаю работоспособность системы жизнеобеспечения. Ну вот теперь уже точно все. Я готов к новому шагу. Пора в путь. Моя дорога сейчас лежит на этот огромный линкор. Вперед! Мысленно командую я. 3 часа спустя. Это хорошо, что я вел корабль в полуавтоматическом режиме. Кодов безопасности-то я не знал, и поэтому я перевел его на автоматический отклик, когда истребитель на все получаемые запросы выдавал ответы самостоятельно. При этом он, правда, сообщал, что у него на борту раненый и, возможно, недееспособный пилот, но никого особо это не смущало. Так что полет по вражескому пространству дался мне относительно малой кровью. Пострадали лишь мои нервы, которые заставляли меня постоянно дергаться на каждый запрос, свой, чужой. Вот и конечная цель моего маршрута. Линкор. Тот, что мне и был необходим. Так, с кораблем приписки мне повезло. Понял я, когда мой истребитель приблизился именно к самому большому линкору, на который я и планировал попасть изначально. Конечно, я бы не стал менять маршрут полета истребителя, если бы понял, что он направляется куда-то в другую сторону. Было бы странно, если бы я выбрал и полетел именно на этот линкор, тогда как порт приписки у моего истребителя находился бы на каком-то другом судне. Все это вызвало бы множество вопросов со стороны службы безопасности как самой этой эскадры, так и других судов. Но, как я и сказал, мне с этим повезло, и мы сейчас приближались именно к тому самому линкору, который мне и был нужен. На нем одном было около 2000 членов экипажа, это если не учитывать его пассажиров и экипажей приписанных к нему судов. В общем, это был огромный корабль-крепость, предназначенный только для постоянного нахождения в космосе, о посадке на планету тут даже не шла и речь. Смотрим, куда мы тут можем попасть. Истребитель направляется прямо в главные доки. Вот теперь пора отключить автопилот. В эти доки мне нельзя. Там я могу нарваться на своих, в кавычках, сослуживцев или техников, обслуживающих это звено. А уж они своего пилота наверняка должны знать в лицо. Что делать? Вот и новая задача, первая из множества. Как мне проникнуть на корабль? Вспоминаю все, что мне известно о судах подобного типа. Есть. Точно, где-то тут должны находиться резервные верфи. И хоть они и заблокированы, но принимают поврежденные суда или суда с раненым экипажем. А значит, и я там смогу проскочить. Направляю истребитель в нужную сторону. Но что делать дальше? С истребителем мне в этом случае все равно не уйти. Ну, вернее, мне необходимо будет находиться на нем. Это нужно сделать, чтобы охранные дроны зафиксировали наличие аварийного судна на борту линкора и доложили о нем. Но мне-то этого как раз и не надо. Ведь так узнают, если и не обо мне, то, по крайней мере, о том, что на линкоре есть кто-то неучтенный. Угу, пойдет. Ну, что тогда делать? Мысль, в общем-то, верная. Это я про резервную верфь. Ее законсервированные доки наверняка позволят мне проникнуть на корабль. Однако что-то меня все-таки смущает в этом. Черт, все верно. Каждое открытие приемных доков, даже аварийных, фиксируется, и информация об этом уходит в головной искин корабля. Но что-то такое было и про эту самую резервную верфь. Вернее, про... Я задумался. Да, я мыслил несколько не в том направлении. Верфи, даже резервные, должны кем-то обслуживаться. Это первое. И второе, более интересное. Это очень большое судно. И оно постоянно требует какого-то мелкого ремонта, который необходимо проводить не только внутри самого корабля, но и на его поверхности. А значит, как рядом с доком и верфи, так и на поверхности всего линкора есть технические люки, через которые техники и ремонтные дроны могут попасть на внешнюю обшивку корабля. А вот это уже что-то интересное. И если они не ломанутся в прыжок прямо сейчас, то время на то, чтобы пробраться внутрь через эти ремонтные шахты, у меня точно будет. «Ну а что тогда делать со своим истребителем? Он уже успел засветить свое присутствие тут, рядом с линкором. И я поглядел на приборную панель. А что если...» Я усмехнулся. «А ведь это наверняка сработает, особенно после сотни его собственных сообщений о травмированном пилоте. Ведь эти травмы могут быть совершенно разными». После чего я начал задавать определенный список команд и вбивать определенный алгоритм действий. Прозанимался этим вплоть до тех пор, пока мы не приблизились к нужным мне люкам. Тут я открыл кабину пилота, забрал свои, бывшего пилота этого истребителя, вещи, тестер и мобильный ремонтный комплекс, без которых я бы, в принципе, не смог проникнуть на линкор, загерметизировал кабину обратно и, оттолкнувшись от истребителя, дал ему команду. Вперед! Линкор. Капитанская рубка. Главный пост операторов слежения. Несколько минут спустя. «Капитан, один из наших кораблей ведет себя странным образом», — обратился молодой лейтенант из группы слежения к находящемуся на капитанском мостике седовласому полковнику. «Что у вас там?» — спросил тот в ответ. «Я проверил. Еще несколько минут назад этот истребитель передавал сигнал бедствия и сообщение о том, что на его борту находится травмированный или недееспособный пилот, и, судя по курсу, он направлялся к ближайшей верфи, готовый его принять. Однако сейчас этот истребитель ведет себя неадекватно. Он летит по странному касательному курсу, направляясь к одному из наших кораблей». «Установите связь с его пилотом», — распорядился капитан линкора. «Выполнено. Канал связи настроен». и на общую панель главного экрана было выведено изображение лица пилота в скафандре. «Пилот, с вами говорит глава экспедиционного корпуса граф Трэнк. Назовите себя». Однако в ответ раздался дикий истеричный смех, и истребитель, резко развернувшись на месте, устремился прямо в направлении доков, куда сейчас заходили на посадку звенья тяжелых истребителей. «Что с ним?» — удивленно посмотрел капитан. «Звездная болезнь», — уверенно ответил их глава медицинской службы. «Видимо, сказался стресс от прошедшего боя. Сейчас, через пару мгновений, медицинские приборы проанализируют состояние пилота и нейтрализуют его». Однако прошло уже достаточно времени, а ничего подобного не происходило. Пилот с диким смехом гнал свой истребитель вперед. «Он опасен?» — задал следующий вопрос седой полковник, обращаясь к медику, и кивнул в направлении экрана. «Судя по тому, что я вижу, он неадекватен, обколот разными препаратами и при этом до сих пор в сознании, а значит, да, опасен». Между тем с экрана вновь раздался истеричный смех, и все услышали подвывающее бормотание. «Неверные!» «Неужели фанатик?» — пораженно подумал капитан линкора. А через мгновение истребитель открыл огонь по швартующимся судам. «Быстро! Ответный огонь!» — распорядился полковник. «Уничтожьте этого психа, пока он не натворил дел». А с экрана все продолжалось. «Всех убью! Один останусь и уже гораздо громче! Умрите, неверные!» И новая порция огня. Вот один из входящих в доки рейдеров завертелся на месте, и ему повредило маршевые двигатели. Тем самым он заставил притормозить остальные суда и создал свалку у доков. А этот псих все несся вперед, и в уши полковника бил истеричный какой-то безумный смех. «Так, не ожидали? Ваша вера слаба!» — раздавались реплики. «Это фанатик». «Неожиданно, уверенно», — произнес медик, который что-то просматривал на своем планшете. «Из радикалов я слышал о таких, но их вроде всех арестовали и казнили». «Похоже, не всех», — смотря на главный экран, прокомментировал полковник, а потом передал группе огневой поддержки. «Уничтожить его корабль! Быстрее! Это теракт!» Но было поздно. Этот мелкий и юркий истребитель... Будто заговоренный прошел сквозь сплошную пелену огня. Вот стало понятно, что у него отключились от перегрева бластеры. Это понял и обезумевший пилот. «Это еще не все», — прямо в экран произнес он. И будто специально сквозь непрозрачный шлем подсветились его обезумевшие, красные от лопнувших капилляров глаза. «Бонзай!» — заорал этот псих, и его малый истребитель с неимоверной скоростью понесся вперед. Несколько мгновений, и доки линкора сотряс взрыв. Один небольшой корабль сумел нанести им урона больше, чем вся прошедшая тут операция. «Сколько?» — тихо спросил полковник у сидящего рядом капитана. Тот быстро пробежался по полученным данным. 4 истребителя, 1 рейдер, повреждены 2 приемные шахты. Погибло 12 членов экипажа и 6 техников из обслуживающего персонала доков. «Вот этим и страшные фанатики», — глядя в экран, произнес седой полковник, уже повернувшись к медику, спросил. «Как он смог пройти все проверки и попасть на корабль?» «Скорее всего, его внедрили через кого-то из своих, работающих на нас. Я подниму медицинскую карту этого пилота и узнаю, у кого он проходил тестирование и обследование». Тут вмешался глава службы безопасности. «Прошу разрешения получить доступ», — обратился он к капитану корабля, — «к списку всех членов экипажа, проходивших тестирование и обследование у тех же специалистов. Это, как мы только что видели, потенциальная группа риска». «Разрешаю», — дал свое согласие полковник. Он и сам понимал, что подобный инцидент на корабле очень сильно ударил по доверию к нему и его экипажу. Теперь возможен вопрос не просто о том, что они не справились с поставленной задачей и провалили миссию, а другой, более серьезный и опасный. Не произошла ли утечка информации именно через их корабль? Слишком не вовремя выполз из своей норы этот фанатик. Но это всегда происходит именно таким образом. Они бьют тогда и туда, где их никто не ждет и где они смогут причинить наибольший вред». И этот инцидент замолчать не удастся. Значит, придется еще раз связываться с прилатом. А как ему этого не хотелось делать? Сначала доклад о провале операции. Буквально через несколько минут он докладывает о произошедшем на корабле теракте. «Ух, чувствую, это мой последний боевой рейд», — подумал полковник. И, развернувшись к офицеру-связисту, распорядился: «Свяжите меня с метрополией».